Рек приветственно поднял руку, но подул ветер, воины превратились в туман и растаяли. «До свидания, Друс», — тихо молвил Рек. Вечером Рек простился с сатулами и лег спать, надеясь на новую встречу с Вира. Он проснулся через несколько часов, освеженный, но разочарованный. Арчин принес ему еды, и он поел вместе с лучником и Орином. Они почти не разговаривали. Кальвар Син и его помощники нашли тело Хогуна. Теперь главный лекарь боролся за жизнь сотен раненых, доставляемых в госпиталь Гиддона. Рек поднялся к себе около полуночи, снял доспехи и вспомнил о подарке Сербитара. Он слишком устал, чтобы идти смотреть на него, но сон не шел. Рек встал, оделся, снял факел со стены и стал медленно спускаться в недра замка. Дверь в палату Эгеля оказалась опять заперта, но открылась перед ним, как и прежде. Внутри загорелся свет, когда Рек вошел, примостив факел на стену. Взгляд Река упал на хрустальную глыбу, и у него перехватило дыхание. В ней лежала Вира. На теле ее не было раны. Она лежала нагая, будто спала, заключенная в прозрачном хрустале. Рек погрузил руку в камень и коснулся ее. Она не шелохнулась, и тело ее было холодным. Рек, склонясь, взял ее на руки и уложил на столе. Потом завернул Виры в свой плащ и снова поднял на руки. Взяв факел, он медленно двинулся обратно наверх, в свою комнату. Он призвал к себе Арчина, и старый слуга побелел, увидев неподвижное тело княгини. «Простите меня, господин», — потупясь сказал он. «Я не знаю, зачем Белоголовый поместил ее тело в волшебный кристалл». «Расскажи мне все», — сказал Рек. «Принц Сербитар и его друг-настоятель пришли ко мне в день ее гибели. Настоятель сказал, что видел сон. Он не стал рассказывать, какой, но сказал, что тело госпожи непременно надо поместить в кристалл. Он говорил что-то об истоке. Я не понял, да и теперь не понимаю, жива она или мертва? И как вы ее нашли? Мы положили ее на ту хрустальную глыбу, и госпожа сразу погрузилась в нее. Но я потрогал хрусталь, и он был твердый. Я ничего не понимаю». На глазах у старика выступили слезы, и Рек положил руку на его костлявое плечо. «Да, это трудно понять. Приведи сюда Кальвара Сина. Мы с Верой подождем здесь». Какой сон мог присниться Винтару? Сербитар говорил, что завтрашних дней много, и нельзя предугадать, который из них осуществится. Настоятель, как видно, увидел будущее, в котором Вира осталась жить, и потому приказал сохранить ее тело. И рана каким-то образом зажила в хрустале. Но значит ли это, что Вира оживет? Вира будет жить. У Река голова шла кругом. Он не мог ни мыслить, ни чувствовать, и тело его словно сковал паралич. Смерть Виры чуть было не сгубила и его, но теперь, когда она снова была с ним, он боялся надеяться. В жизни он твердо усвоил одно — всякого человека можно сломать, и знал, что такой миг настал теперь и для него. Он сел на постель, взял дрожащей рукой холодную руку Виры и стал искать пульс. Пульса не было. Он взял еще одно одеяло и укрыл ее, а после принялся разводить огонь в очаге. Прошел почти час, и, наконец, на лестнице послышались шаги Кальвара Сина. Лекарь в перепачканном синем камзоле и окровавленном кожаном фартуке вошел в комнату, громко понося Арчина. «Что это еще за чушь, князь?» — прогремел он. «Там без меня умирают люди!» И он осекся, увидев тело на постели. «Значит, старик не солгал. В чем дело, Рек? Зачем ты принес ее сюда?» «Не знаю. Правда, не знаю. Сербитар пришел ко мне во сне и сказал, что оставил для меня подарок. И вот что я нашел. Я не понимаю, что происходит. Мертва она или нет?» «Конечно, мертва. Стрела пробила ей легкое. А ты посмотри на нее. Раны-то нет?» Лекарь откинул простыню и взял руку Вира. Несколько мгновений прошло в полной тишине, и Син прошептал. «Пульс есть, но слабый и бьется очень-очень медленно. Я не могу ждать. Там умирают люди, но утром я вернусь. Держи ее в тепле. Другого совета дать не могу». Рек сел у постели, держа Вира за руку, и незаметно для себя уснул рядом с ней. Рассвело, и лучи восходящего солнца проникли в восточное окно, залив постель золотым светом. Солнце вернуло щекам Вира краску, и ее дыхание стало глубже. Легкий стон сорвался с ее губ, и Рек тут же проснулся. «Вира? Вира, ты слышишь меня?» Она открыла и вновь закрыла глаза, трепеща ресницами. «Вира!» Глаза открылись снова, и она улыбнулась. «Сербитар вернул меня назад. Я так устала, надо поспать». Она повернулась на бок, обняла подушку и уснула, а в комнату вошел лучник. «Боги, так это правда!» — сказал он. Рек вышел с ним в коридор. «Да, Сербитар спас ее, не знаю как. И мне все равно, как это сделалось. Что происходит там, снаружи?» «Они ушли. Ушли все до единого, старый конь. Лагерь пуст. Мы с Оррином побывали там. Остался только штандарт волчьей головы да труп советника Бриклина. Ты хоть что-нибудь в этом понимаешь?» «Нет. Штандарт означает, что Ульрик еще вернется. Труп советника? Затрудняюсь сказать. Я отослал предателя к ним. Возможно, они более не нуждаются в его услугах». По винтовой лестнице к ним взбежал молодой офицер. «Мой господин, у Эльдибара дожидается надирский всадник». Рек и лучник вместе отправились к первой стене. Под ней на сером степном коньке сидел Ульрик, повелитель надиров, в отороченном мехом шлеме, шерстяном кафтане и сапогах из козлиной кожи. Рек облокотился о парапет. «Ты славно сражался, бронзовый князь!» — прокричал Ульрик. «Я приехал проститься с тобой. В моих владениях возникла междоусобица, и я вынужден покинуть тебя на время. Но хочу, чтобы ты знал, я еще вернусь. Я буду на месте, и в следующий раз окажу тебе еще более теплый прием. Скажи мне, почему твои люди отошли, уже одержав победу? Веришь ты в судьбу?» «Верю». «Тогда назовем это проделкой судьбы. А возможно, это была вселенская шутка, шутка богов. Мне все равно. Ты храбрый человек, и воины у тебя храбрые. Победа осталась за вами. Я переживу это. Жалок бы я был, если б не смог этого сделать. Ну а теперь прощай. По весне увидимся». Ульрик махнул рукой, повернул коня и поскакал на север. «Знаешь, — сказал лучник, — как ни странно это звучит, он мне даже нравится». «А я нынче люблю целый свет», — улыбнулся Рек. «Небо чисто, ветер свеж и жизнь прекрасна. Что ты будешь делать теперь?» «Пойду, пожалуй, в монахи и всю жизнь посвящу молитве и добрым делам». «Нет, прямо сейчас». «А, сейчас я напьюсь и пойду к шлюхам». Весь долгий день Рек то и дело наведывался к спящей Вире. Ее лицо обрело живые краски, дыхание было глубоким и ровным. Поздно вечером, когда он сидел один в малом зале перед угасающим огнем, она сошла к нему в легкой шерстяной тунике зеленого цвета. Он встал, обнял ее, поцеловал и снова сел на обитый кожей стул, притянув ее к себе на колени. «Надиры правда ушли?» — спросила она.
«Правда».
«Рек, а я правда умирала? Это теперь как сон. Все в тумане. Я едва помню, как сербитар принес меня сюда и как я лежала в стеклянной глыбе под замком».
«Это был не сон.
Помнишь, как ты пришла ко мне, когда я дрался с гигантским червем и огромным пауком?»
«Смутно.
И это отходит все дальше, когда я пытаюсь вспомнить».
«Не волнуйся. Я все расскажу тебе за ближайшие полсотни лет».
«Всего полсотни? Значит, ты бросишь меня, когда я стану седой старушонкой?»
По замку эхом прокатился смех.